Глава 66. Краска подсыхала. Эрик и Мадде осторожно сняли малярный скотч с плинтусов и рам, дверной и оконной, свернули плотную, неподатливую защитную бумагу и сняли целлофан с мебели, сдвинутой на середину комнаты. Даже после двух таблеток успокоительного в Эрике все еще перекатывалась тревога, когда он думал о священнике, просидевшем в заключении дольше, чем успела прожить Мадде, из-за его, Эрика, лжи. Они привели детскую в порядок, прежде чем в дверь позвонил курьер из пиццерии. Мадлен взяла Эрика за руку, и они пошли открывать.
«Здорово получилось», —
спросила Джеки, когда они вошли на кухню.
«Ужасно здорово»,
— Мадда посмотрела на Эрика. Снаружи, на улице, сквозь прозрачный солнечный свет накрапывал дождик, и день был приятно долгим, как в детстве. Эрик разрезал пиццу, разложил по тарелкам.
«Роботы едят пиццу», —
довольным голосом заметила Мадда. У девочки было умиротворенное лицо, а на сердце так легко, что она запела песенку из диснеевского мультфильма «Холодное сердце», хотя Джеки несколько раз порывалась сказать, что за столом не поют.
«Умный робот», — приговаривала Мадда, глядя на Эрика. «А вдруг он и правда заржавеет?» — улыбнулась Джеки и тут почувствовал что-то у себя под ногой.
«Не заржавеет», —
ответила девочка.
«Мадда, что это?» —
спросила Джеки и осторожно покачала упаковкой морфин меда, который, видимо, выпал у Эрика из пиджака, висевшего на спинке стула.
«Это мое», — сказал он. «Просто упаковка Альведона».
Эрик забрал таблетки и сунул в карман.
«Эрик», — начала Джеки, — «можно попросить тебя об одолжении? У Мадды матч в среду, а я играю на вечерней службе в церкви Хессельбю. Не хочу обременять тебя, это вроде бы неправильно, но Росита, которая обычно приводит Мадды домой, всю неделю болеет».
«Хочешь, чтобы я забрал ее?»
«Мама, я могу дойти сама, стадион всего-то в Эстермальме»,
— тут же сказала Мадда.
«Тебе категорически нельзя ходить по улице одной», — всполошилась Джеки.
«Я ее заберу», — пообещал Эрик.
«Там довольно опасная дорога», — серьезно пояснила Джеки.
«Лидинговеген и Вальхаллавеген. Черт знает что», — согласился Эрик.
«У нее есть ключи, и если у тебя дела, то оставаться не нужно. Я приду домой около 8:00».
«Может быть, я даже успею посмотреть матч», — радостно сообщил Эрик Мадде.
«Эрик, я бесконечно благодарна. Обещаю больше ни о чем не просить».
«Перестань. Ясно, что я ее заберу. Мне даже приятно».
Джеки еле слышно прошептала «спасибо», и он встал, чтобы убрать со стола, но в кармане рубашки зажужжал телефон. Звонил Касилос из районной больницы Карсуддена. После встречи с Оливией Торебю Эрик позвонил ему, спросил, какие уроки Чурклунда шансы на побывки и пробный выход за пределы больницы.
«Сегодня я разговаривал с административным судом», — начал Касилос. «Ничего удивительного, что мы с тобой мыслим одинаково».
«Прекрасно», — сказал Эрик.
«Проблема в том, что Рокки сам не хочет выписываться. Твердит, что убил женщину и не заслужил свободы».
«Я могу поговорить с ним», — торопливо предложил Эрик.
«Только надо поспешить, чтобы успеть уладить дело до конца квартала».
Через полтора часа Эрик входил в бронированные двери отделения D4. Его провели по коридору, и он вышел в огороженный прогулочный двор. Все пациенты из отделения Рокки совершили тяжкие преступления под влиянием серьезных психических заболеваний, но большинство, благодаря лечению, чувствовали себя неплохо и уже не были опасны. За высокой решеткой стлалась живая изгородь. Кусты протягивали ветки сквозь прутья, словно просились в прогулочный двор. Рокки прищурился, глядя на идущего к нему по гравийной дорожке Эрика. Солнечного света не хватало.
«Сегодня нет вкусных таблеток, доктор?»
«Увы».
Какой-то мужчина, остановившись поодаль, окликнул Рокки, но тот не обратил внимания.
«Я встречался с Оливией Торебю», — начал Эрик.
«И кто это?»
«Мы говорили о ней в прошлый раз, и она подтвердила твое алиби».
«Алиби по какому поводу?»
«Убийство Ребекки Хансон».
«Хм, «Хорошо», — улыбнулся Рокки и огромной ручищей пошевелил серые, как сталь, волосы. Она была героиновой наркоманкой. Ее свидетельство в то время вряд ли имело бы вес в суде. Но теперь ты должен знать, все указывает на то, что ты невиновен.
«Ты имеешь в виду, что все это по-настоящему?» — с недоверием спросил Рокки.
«Да».
«Алиби», — повторил Рокки себе под нос. «Оливия Торребиу живет сейчас совсем другой жизнью. Она уверена в своих показаниях. Вы были вместе, когда произошло убийство».
Рокки не сводил глаз с Эрика.
«Так я не убивал Ребекку Хансен?» — спокойно спросил он.
«Думаю, не убивал».
Эрик не пытался отвести взгляд.
«Насколько она уверена?»
У Рокки напряглись челюсти.
«Она знает это наверняка, потому что вы вместе переживали ломку в ночь убийства, и в эту же ночь с ее сыном случилась внезапная младенческая смерть».
Рокки кивнул и уставился в белесое небо.
«Ее слова соответствуют записи в регистре причин смерти», — закончил Эрик.
«Значит, все это дерьмо было ни за что», — сказал Рокки, доставая из кармана джинсов мятую пачку сигарет. «Она была наркоманкой, и я не думаю, что в суде первой инстанции ее свидетельство имело бы вес», — повторил Эрик. «И все же я угодил сюда, но чувствовал бы себя по-другому, если бы знал».
Ветер дул между больничными корпусами, сквозняки поднимали пыль и мелкий мусор в лучах пробивающегося сквозь парковые деревья солнца. Мужчина, окликнувший Рокки, направлялся к ним по гравийной площадке. Эрик видел его одутловатое от лекарств лицо и неказистые татуировки на щеках и лбу, когда он, шепча, прошел мимо них.
«Пора тебе дать согласие на пробную выписку».
«А почему бы и нет?»
«Что будешь делать, когда выйдешь отсюда?» — спросил Эрик.
«А как по-твоему?»
— улыбнулся Рокки и достал из пачки половинку сигареты.
«Не знаю».
«Преклоню колени и возблагодарю Господа», — сиронизировал Рокки.
«Ты станешь свободным. Но твое алиби означает, что у нас с тобой есть еще одна тема для разговора».
«Мило».
«Я приезжаю сюда потому, что полиция ищет серийного убийцу, чьи преступления напоминают убийство Ребекки Хансен».
«Повтори-ка».
Мягкий ветерок взъерошил пустой пакет, и тот полетел через прогулочный двор, словно освобожденный от закона времени.